Радіо Свобода. В ефірі російський час поверх бар'єрів. У мікрофона Марина Тимашева. В первой части программы Борис Рыжий в театре Петра Фоменко. Во второй части передачи археология в Тьму-Таракане, орден госпитальеров и дурная компания в музее Ахматовой. В театре Петра Фоменко премьера. Молодой актер Юрий Буторин поставил музыкальный спектакль на стихи Бориса Рыжего. Поэт родился в Свердловске, а умер уже в Екатеринбурге в 2001 году. Ему было 26 лет. В те баснословные года нам пиво воздух заменяло. Оно как воздух исчезало, но появлялось иногда. За магазином в вечеру стояли, тихо говорили, как хорошо мы плохо жили, прикуривали на ветру. И не лишенная прикрас, хотя и сотканная грубо, рядами ящиков от нас жизнь отгораживалась тупо. И только небо, может быть, смотрело пристально и нежно на относившихся небрежно к прекрасному глаголу «жить». Издано 5 поэтических сборников Рыжего и его «Роттердамский дневник». В стихах можно расслышать множество цитат, обнаружить множество параллелей и книжных знаний, но они доступны восприятию любого человека, их легко выучить наизусть, в них есть общий человеческий смысл, и он ничем не затуманен. 2 года назад Алла Демидова читала их в эфире «Радио Культура», а еще раньше Сергей Никитин начал исполнять написанные им на стихи Рыжего песни под гитару, и потом он же принес в театр сочинения, жанр которого определил как блюз-опера.
Дело в том, что просто 3 года назад мы с Татьяной заболели Борисом Рыжим. Нам его открыл наш друг, поэт Дмитрий Сухарев. И независимо ни от чего, я просто начал сочинять музыку. Просто хотелось эти стихи петь и доносить их до наших друзей, прежде всего, близких, наших слушателей, зрителей и так далее. И в это время, как раз 2 года назад было, в театре Фоменко набрали группу стажеров. Это не только молодые студенческого возраста актеры, но и зрелые актеры из разных концов России, в том числе и из таких мест, где вот жил Борис Рыжий, это окраина Екатеринбурга фабричная, вторчермет так называемый. Я принес им вот весь этот материал, и был такой расчет, что вирус Рыжего поселится в этой группе, или знаю, или там зерно даст всходы, как хотите. И расчет оправдался. Постепенно эти ребята заразились, вошли в мир Бориса Рыжего. Он, этот мир стал для них не то что родным, но они в нем освоились, и, может быть, некоторые из них узнали себя. Но замечательно, что среди актеров есть и иностранные артисты, там, француженка, итальянка, и они тоже вполне естественно вошли в этот мир и воспроизводят его. Я сочинил, наверное, 15 или 16 песен. И у нас есть вот такое отделение Бориса Рыжего в нашем с Татьяной концерте. Вот, и там, конечно, свое решение музыкальное, оно опирается на блюзовые интонации. Мне кажется, что этим ребятам, да, там вылупился главный человек, Юрий Буторин. Вот мне кажется, что ему удалось воспроизвести мир Бориса Рыжего. Мне там пока еще не хватает, может быть, более выпуклого звучания стихов, музыки и стихов Рыжего. Мы как бы застаем поэта и застаем его стихи в процессе, но на пути, что ли, к адекватному и полному воплощению музыкальному. Тут, конечно, вспоминаются слова Ахматовой, из какого сора растут стихи. Вот как раз этот сор, этот бульон, там вот, это шурум-бурум екатеринбургской окраины и, ну, соответствующих персонажей здесь нам очень выпукло показано. В данном случае я не имею никаких претензий к создателям спектакля, что некоторые стихи они решили по-своему. Там несколько стихов звучат с музыкой, которую сочинили участники. Там очень музыкальные есть ребята. Как-то они это по-своему сделали, и это совершенно естественно. И, как говорится, пусть живет и крепнет этот спектакль. Я рад, что я был инициирующим началом.
Сергей Ильич, а почему все-таки блюз? Вот мне это чудно, потому что, когда читаю стихи Рыжего, я там что угодно слышу. И блатняк, и сиротские песни, и подъездные песни, и танго, и вальс, и все что угодно. Но вот блюз, он у меня с ним не ассоциируется. Почему вы слышите его в блюзовой?
Ну, здесь это слово нужно понимать в таком расширенном смысле. Там несколько раз повторяют они эту фразу. Блюз – это когда хорошему человеку плохо. Ведь это, прежде всего, состояние души. Вот, поэтому там буквально музыкальные блюзовые интонации используются там 2-3 раза. Я не знаю, например, «Позабыть, позаброшен с молодых юных лет». Это тоже блюз, только наш. «Счастья в дом, жизни мне нет».
Петр Наумович Фоменко оперой Никитина заинтересовался, но сам ставить не стал. Предложил работу над материалом стажером, тем, с которыми сам делал сказки Орденского леса, музыкальный спектакль по шекспировской пьесе «Как вам это понравится». Руководителем постановки назначили Евгения Каменьковича, а режиссером Юрия Буторина, актера, сыгравшего роль Стивена Дедала в «Улиссе» Каменьковича. Кстати, в новый спектакль вошло стихотворение Рыжего «Иду, как по Дублину, Джойс». В спектакле занят 13 актеров, причем двое – Наджа Мэр и Моника Сантера из Франции и Италии. Режиссер-дебютант рассказывает историю взаимоотношений с материалом, принесенным Сергеем Никитиным.
То есть он принес стихи, на которые он написал музыку. И началось все с этого. Нам было предложено что-то по этому поводу подумать, поискать, какие-то этюды, как-то исполнить их там на лестничную или клетку. Ну, в общем, как-то их аранжировать или сделать что-то наподобие зримой песни. Ну, так потихоньку и началось. Сначала просто как такой концерт домашней радости, потом мы переползли в буфет зрительский, там сделали тоже несколько раз. Ну, Петр Наумович все время настаивал, мы думали, как отбрехаться уже. Это не все были согласны с тем, как Сергей Яковлевич исполняет эту песню, но это он исполняет, и никаких претензий к этому нет. Но у него свой стиль, а на наш взгляд было не совсем верным то, что это поэт 90-х и пишет про такие года, когда, конечно, творится черт знает что. И поэтому мы так немножко были не согласны с тем, в какую музыку облечены эти стихи. Многие тоже сначала, ну, Рыжий какой-то непонятно, что, про что там. Но все равно и разные возраста все-таки у людей, не все пропитаны этим духом, наверное, этой ностальгии, которые, на мой взгляд, очень прям сквозят его стихи, и что лично меня очень задело и зацепило, именно вот тоска по тем временам. И Петр Наумович замечательно нашел фразу у него: «Как хорошо мы плохо жили». Мне, например, и я думаю, надеюсь, что многим ребятам она дает какую-то подпитку внутреннюю, про что, собственно, мы играем. Каждое второе стихотворение – это 80-е, это пионеры, это пионерские лагеря, это бандиты там вот начала 90-х и так далее. Много всего, что было как-то, наверное, знаково для того времени. Но все равно все пропитано вот этой ностальгией.
Ясно, что Никитин шел к блюзу от строчки стихотворения Рыжего «Как хорошо мы плохо жили». Ведь блюз – это когда хорошему человеку плохо. Но, как вы уже поняли, музыкальный материал молодым актерам не глянулся. Очевидно, они сочли, что мелодия Никитина излишне сентиментальная. «На страшную музыку вашу прекрасные лягут слова», – писал сам Рыжий, а музыка Никитина совсем не страшная. В общем, добавили стихов и прозы, использовали фрагмент критического эссе Рыжего об актуальной поэзии, частично дописали музыку сами, местами переложили произведения Рыжего на мотивы различных шлягеров. Вышло своего рода попурри.
На этом пути допущены некоторые ошибки. Время действия определено как 80-е и 90-е годы 20 века, но, например, песня «Королева красоты» не имеет к ним ни малейшего отношения.
Что-то писали, что-то сочиняли, какие-то коллажи музыкальные. Ну и остальные тоже ребята дописывали, что-то сочиняли, что-то немножко переделывали. «Ода к радости» она родилась от названия, стихотворения «Ода». Как-то, когда мы попробовали, у нас так сразу легло, мы так все сразу зарадовались. И «Ода» — это все равно, конечно, стихотворение писал немножко так о себе, восхваляя, наверное, себя, по крайней мере, так она заканчивается, первый в городе поэт. Но он такой был, эксцентричный.
Сценарий вообще вот, есть? Да. Вот, ну, грубо говоря, пьеса драматургическая.
Драматургии нет, это скорее драматургия атмосфер получилась у нас в итоге, потому что были песни, да, а откуда брать драматургию? Была драматургия атмосфер, вот опять же, воспоминаний музыкальных, наверное, не знаю, поэтических. Честно говоря, в общем, если вспоминать, то и в это время такой кавардак, и возникали новые радио, и все крутили разную музыку. И я даже, найдя старые кассеты со своими записями там какими-то, я там так и написано было на кассете, вот балаган. То есть набор всего, это капуста просто какая-то солянка полная, музыкальная. И, ну, это интуитивно, то есть мы не держались какой-то определенной там музыкальной стилях.
Все-таки спектакль не может быть только атмосфера времени, это ясно, потому что в этом спектакле есть герой, лирический голос.
Поэт.
Поэт. И вы этого человека распределяете по разным актерам. Значит ли это, что все-таки какой-то путь этого человека вы видите и его прослеживаете? И если да, то какой?
Я не скажу, что у него есть какое-то вот развитие героя, такое временное. Мне кажется, просто это разные ипостаси, наверное, Рыжего. И, ну, это наша фантазия, опять же. Это, безусловно, мы не знаем, каким он был и как он общался и в каких обстоятельствах он как себя проявлял. Ну, только, опять же, воспоминания. Скорее, это какие-то фрагментарные какие-то вещи. И я не думаю, что их можно протянуть как его развитие. Хотя оно там все равно есть, что он все время попадает там в милицию. Хотя я, на самом деле, не знаю, факт ли это, но может быть. Есть вот эта проза «Роттердамский дневник». Она тоже, она соткана из каких-то просто кусочков из его воспоминаний. Я не думаю, что она как-то, да, идет по какой-то хронологической такой вот точности. Не знаю, такое развитие не думал. Ну, тут ведь судьба не, там, да, не Бориса Рыжего конкретно, это скорее судьба просто человека, судьба поэта.
Жанр спектакля – музыкальное путешествие из Екатеринбурга в Свердловск и обратно. И на театральной машине времени мы отправляемся в обратный путь. Если в прошлое, лучше трамваем. Со звоночком, поддатым соседом, грязным школьником, тетей с приветом, чтоб листва тополиная следом.
Внимание, внимание! Уважаемые зрители-пассажиры! Скорый поезд Екатеринбург-Свердловск-Екатеринбург отправляется с единственного первого пути в зеленом зале. Через 5 или 6 остановок въедем в 80-е годы. Слева фабрики, справа заводы. Не тушуйся, закуривай. Что ты? Это наша с тобой остановка. Там плакаты, а там транспаранты. Небо синие, красные банты. Чьи-то похороны, музыканты. Во время поездки вам будут предложены чай, кофе, печенье, шоколад, пиво, чипсы, орешки, бутерброды свежие. Чай 50 рублей, кофе 50 рублей, печенье 50 рублей, шоколад 50 рублей, орешки 50 рублей, бутерброды свежие 50 рублей. А также для проведения досуга предоставляются шашки, шахматы, карты, нарды, домино. Остановка, общежитие. Стоим 5 минут.
Подыграй на зубах этим дядям и отчаль под красивые звуки. куртка кожаная, руки в брюки, да по улице вечной разлуки. Художник Владимир Максимов мастерски разыграл пространство старой маленькой сцены. В центре комнаты на поворотном круге расположен амфитеатр зрительских рядов. Круг вращается и застывает на тех остановках, которые памятны по стихам Бориса Рыжего, в тех местах, в которых прошла его жизнь. Парк культуры имени Маяковского, общежитие, промышленный район Вторчермет.
Проверьте, не оставили ли вы билет у провожающих. Провожающим просьба покинуть вагон. До отправления поезда осталось 2 минуты.
Отмотай-ка жизнь мою назад. Отмотай-ка жизнь мою назад. Еще назад. Вот иду я пьяный через сад. Вот сидит табак. Вот иду я девушка с лицом. Слева нас не трон. Справа. Вот иду я, девушка с лицом, слева седром, справа, время встало и стоит, а из полетит.
Мало того, что действие происходит перед нами и вокруг нас, оно к тому же развивается на нескольких уровнях. Актеры перемещаются и по тому кругу, на котором сидят зрители, буквально наступая им на ноги, и по сцене, и по специально выстроенным крышам с балконами, стоящие на балконе жизни, так в стихах. И в кузове приткнувшегося здесь милицейского УАЗика, и даже под потолком. В самом финале над нашими головами полетит человек в белом и с поднем. Так отлетает душа поэта.
Не рви на куски. На кусочки не рви. Дерзостью назови. Ад посули посмертно. Но не мешай любви. Не мешай любви. Кокосные дно.
Мир населен проводниками, милиционерами, пионерами, тетками в халатах и с полотенцами на головах, тетками в облезлых мехах и с тюками в руках, торговцами, пьяницами, бандитами, они же депутаты, лабухами, по вечерам играющими на танцплощадках, есть еще зеленый змей, принявший человеческий облик и от чего-то похожий на Вертинского.
Зеленый змей мне преградил дорогу, таким неповоримым высотам, что я твержу порою, слава Богу, что я не там. Он рек мне змей, а солнце очень щуря, подпевает. А я зеленый змей, окуриваюся в самую тень, обводя руки. Там наверху вертлявые драконы. Пускай дым беснуется, скопите свои промышленные домы.
Давай на ты.
Давай,
давай. Ступай, он рек, валишки глаголом, сердца людей, простых Марус и Васи, раз в месяц наливает алкоголем неделю хватит. Как он сказал, и вот я здесь, ребята, в дурац
Кавказском парке радуюсь цветам. И девушкам, а им того и надо. Что я не там?
И, конечно, мир населен поэтами. Все артисты исполняют по несколько ролей, и даже роль лирического героя отдается 8 актерам. Возможно, это поклон Юрию Любимову, в спектакле которого, товарищ Верь, было, кажется, 5 Пушкиных.
Стояли, тихо говорили, как хорошо мы плохо жили, прикуривая на ветру.
Настроение уловлено точно, но, к сожалению, в спектакле слабая драматургическая основа, очевидная произвольность выбора стихов и мелодий, и не хватает точно расставленных акцентов. Действие движется по внешнему кругу, не уходя на круги внутренние. Нам не дано пристально посмотреть в глаза персонажам стихов Рыжего, пристально посмотреть в глаза его стихов, которые глядят на людей с состраданием. В них возможность плакать от чужого горя, любя чужому счастью, улыбаться. Два временных потока, столкнувшись в начале 90-х, образовали безжалостный к людям водоворот. Плохо было всем хорошим людям. Может быть, Рыжий повесился потому, что горе вокруг него стало больше, чем счастье.
Будет теплое пиво вокзальное, будет облако над головой. Будет музыка очень печальная. Я навеки прощаюсь с тобой. Больше неба, тепла, человечности, больше черного горя, поэт. Ни к чему разговоры о вечности, а точнее о том, чего нет.
В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Осложняет ли шпиономания российско-грузинские отношения? Об этом говорим с бывшим депутатом Госдумы Константином Боровым и директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Вы слушаете краткий выпуск новостей. В Дагестане, в городе Каспийск, в результате нападения ранен капитан милиции. Как сообщили Интерфаксу в МВД республики, милиционер шел по улице, когда перед ним остановился автомобиль, и находившиеся в нем двое мужчин открыли огонь. В Петербурге отделение партии «Яблоки», «Яблоко Объединенного гражданского фронта Российского народно-демократического союза» и «Движение «Солидарность» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подразумевает совместное проведение акции и подготовку заявлений. Российские правозащитники предлагают включить в постановление об амнистии к 65-летию Победы заключенных военнослужащих, которые осуждены за дезертирство. В Москве в четверг милиция задержала участников пикета с требованием отставки главы столичной службы безопасности дорожного движения генерала Сергея Казанцева. Во Владикавказе прошел митинг ветеранов силовых структур Северной Осетии, требующих вернуть им льготы. Российский бизнесмен Александр Лебедев завершил сделку по покупке британской газеты «Индепендент» и ее воскресного выпуска за символическую цену в 1 фунт стерлингов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», бывший владелец газет в течение 10 месяцев выплатит Лебедеву 13 700 000 долларов в обмен на покрытие всех многомиллионных долговых обязательств газеты. Премьер-министр Украины Николай Азаров предложил главе российского правительства Владимиру Путину начать отношения между двумя странами с чистого листа. Переговоры глав государств России и Украины прошли в Новоогарево под Москвой. Парламент Молдавии создал комиссию для подготовки поправок в Конституцию об изменении процедуры избрания президента страны.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Археология в Тьму-Таракане», «Орден госпитальеров» и «Дурная компания» в музее Ахматовой. В Петербургском музее Ахматовой проходит выставка графики Юрия Юркуна «Дурная компания». На ее открытии было представлено факсимильное издание альбома Ольги Гильдебрандт «Арениной», осуществленного издательством «Вита Нова», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Писатель, коллекционер, график Иосиф Юркунас прожил недолго. Родился в 1895-м в Виленской губернии. Расстрелян в 1938-м по ленинградскому писательскому делу. Детство его прошло в обеспеченной семье в городе Вильно. Он рано потерял отца и братьев. Мать, вышедшая замуж вторично, отдала его в иезуитский пансион, мечтая сделать сына священником. Но он оттуда сбежал, увлекся театром, ездил с театральной труппой по российским и украинским городам. В 1913 году по пути из Вильно в Киев юноша познакомился с поэтом Михаилом Кузьминым, и они стали тем, что называется «спутники жизни». Псевдоним Юркун тоже придумал Кузьмин. Уже в 1914 году было опубликовано первое произведение Юркуна «Шведские перчатки». Критики писали, что Юркун мог бы считаться первым русским сюрреалистом, если бы его наследие сохранилось. Эстет, мечтатель, он обожал журнальную графику. На выставке отдельный стенд посвящен его вырезкам, от которых сжимается сердце. Эти вырезки как будто заменили ему те страны, в которых он так и не побывал. В 1920 году начался роман Юрия Юркуна с молодой драматической актрисой Ольгой Гильдебрандт Арбениной, представлявшей серьезную угрозу прежнему союзу с Кузьминым. Но Кузьмин сумел справиться с испытанием. Союз стал тройственным, о чем свидетельствуют и стихи Кузьмина. «Пришелица, войди в наш дом, не бойся, снежная психея, обитель и тебе найдем, и станет полный водоем еще полней, еще нежнее». Взаимоотношения Юрия Юркуна с современной ему литературной средой, с Анной Ахматовой, например, были довольно сложными и напряженными, говорит директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Нина Попова.
Но тем не менее, есть 13-й год, есть Петербург, есть их молодость. А сегодня мы говорим о Юркуне не только как о человеке, писателе, художнике, музыканте, не только как о писателе Ленинграда с трагической судьбы, он арестован в 1938-м весной, расстрелян в 1938-м осенью, а мы говорим сегодня о нем как о художнике. Перед нами вот здесь его работы, совершенно не имеющие никаких аналогов, никаких параллелей в существовавшем в те годы за окнами таком академическом советском искусстве графики. Это какой-то совершенно особый отдельный мир, восходило, видимо, к тому, что называлось течением эмоционализма, придуманным Михаилом Кузьминым, восходившим, может быть, связанным, вернее, с европейским экспрессионизмом. Но это поразительно, когда понимаешь, что под этими рисунками стоит дата 1935, 1936, 1937 года.
Это и правда поразительно, если вспомнить сюжеты советских художников. Спорт, трудовые свершения, бронзовевшие на глазах лики вождей, и окинуть взглядом стены выставочного зала, где порхают томные красавицы, проплывают среди цветов модные пары, и ощутимо веет ветерок соблазна, флирта, наслаждения. Подумать только, эти три грации в красных купальниках могли бы стать символом времени не хуже, чем девушка в футболке Дейнеки. Если бы, говорит искусствовед, старший научный сотрудник Эрмитажа Аркадий Ипполитов.
Вот просто выставка замечательной коллекции рисунков, которая так была приобретена музеем, которая представляет эту фигуру в общем свете в достаточной степени неожиданным. Потому что, когда мы видим такие чудесные зарисовки времени арт-деко, прозрачные и оптимистичные, и вспоминаем то, что творилось вокруг, то эта выставка, вот эти рисунки получают дополнительный смысл. Смысл какого-то залитого солнцем оазиса вокруг достаточной степени темного и мрачного мира. Мы вообще очень продумывали все, вплоть до левкоев, потому что левкои были любимыми цветами Юркуна, и сотрудники музея просто с ног сбились, чтобы найти левкои по всему городу. То каждая витрина, которая связана с Юркуном, начиная с коллекции его очень интересной иконографической коллекции вырезок до последней такой душераздирающей витрины, где дневник Гильдебранда открыт на странице 78-го года, где все она еще верит, что Юрий Юркун будет жив.
Говорит Нина Попова.
Ольга Николаевна Гильдебранд Арбенина и Юрий Юркун — это такая, на самом деле, мифология отечественной культуры 20 века. Его арестовали весной 38-го, они вышли вдвоем из дома на Суворовском, из квартиры. Их матери, он пошел налево, она направо. Больше они никогда не увиделись. А поскольку она была гражданской женой, она получила только известие, что он выслан по статье 58.10. Из 38-го года она его ждала. Когда вы в витрине увидите дневниковую запись 78-го года, когда вы увидите записку «Господи, сделай так, чтобы Юрочка был жив», это ее молитва, ее письма к нему, которые она не отправляла, не отсылала. Она писала их в стол.
Эти рисунки зрители увидели впервые, и то, что они сохранились, можно считать чудом. Музей Ахматовой в течение нескольких лет приобретал рисунки Юрия Юркуна из собрания известного коллекционера и художника Рюрика Борисовича Попова. Музей располагает также альбомом Гильдебранд Арбениной, который теперь издан факсимильным способом издательством «Вита Нова». Нина Попова – автор предисловия к нему.
Это, видимо, такой последний женский альбом в истории русской художественной культуры. Последний отзвук, такой вот привет из той пушкинской эпохи в наш тяжелый 20 век.
Альбом начинается с автографа Михаила Кузьмина. А я, уже уйдя с выставки, думаю о тех пронзительных словах из дневника хозяйки альбома «Господи, чтобы Юрочка был жив» и об образе молодой Ольги Гильдебранд Арбениной, как бы рассыпанном, разбрызганном по рисункам Юрия Юркуна. Жив, думаю, жив.
В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Тамани, древнем поселении, которое раньше называлось Цму-Таракань, а еще прежде в античные времена Германасса, начался очередной археологический сезон. Вместе с профессионалами в раскопках участвуют волонтеры, приглашенные некоммерческим фондом «Археология». И мы послушаем Лилю Пальвелеву.
Добровольных помощников не впервые зовут на раскопки в Тамани. И вот вопрос директору фонда «Археология» Татьяне Дадыкиной. Для чего это нужно обычным людям, не историкам, не археологам? Легко догадаться, это безумно увлекательно. Оказаться на настоящих раскопках и быть сопричастным, быть может, каким-то открытием. Но для чего это нужно самим археологам? Ведь приезжают совершенно неопытные, необученные люди.
Поскольку раскопки сопряжены с каким-то физическим трудом, и ресурсов материальных не так много у наших ученых, поэтому и приглашаются волонтеры, люди, которым нравится такой активный отдых познавательный. Можно сказать, 50% из всех, кто приезжает, как правило, возвращаются. У нас есть люди, которым под 60, и есть 14-15-летние ребята. Ну, в основном, конечно, это студенты или работающая молодежь до 30 лет. Есть люди, которые приезжают целыми семьями на машинах из Петербурга, из Москвы, из других городов.
По словам Татьяны Дадыкиной, волонтерам доверяют не только скучную черновую работу, которая не требует никакой квалификации.
На самом деле с волонтерами работают профессионалы-археологи, которые являются наставниками. Они учат всех приезжающих снимать все слои, поискать находки. И кисточкой работают они, и на всякой аппаратуре специализированной тоже их учат работать. Ну, если, конечно, у людей желание есть.
Правильно ли я поняла, что это работа общественная, что она не оплачивается, что просто люди так проводят свое свободное время?
Более того, она не только не оплачивается, а люди, которые приезжают, сами оплачивают свой проезд, питание, проживание в экспедиции.
Таким образом помогают российской науке.
И не только российской науке, но, собственно говоря, они с удовольствием проводят свой отпуск, поскольку они тоже получают что-то интересное для себя. Допустим, у нас археологи, историки читают курс лекций, кроме того, антропологи. Ну и, кроме того, конечно, обязательно экскурсии.
С руководителем таманских раскопок, научным сотрудником Института археологии РАН Николаем Сударевым мы поговорили перед началом нынешнего сезона работ на древнем некрополе. Когда этот объект и кем был обнаружен?
Ой, вы знаете, собственно говоря, это раскопки на территории древнего города Германаса. Это место было известно очень давно, поэтому очень сложно сказать, когда и кем это было обнаружено. Но по очереди путешественники, посещая это место, говорили о греческих руинах. Там был и Суворов, и Лермонтов, в непосредственной близости бывал и Пушкин.
Но это вы говорите про Тамань и про то, что всегда ощущалось, что это древняя земля. А я имею в виду тот конкретный объект, те захоронения, где будут сейчас вестись раскопки.
В 1916, если я не ошибаюсь, году, в непосредственной близости на Лысой горе был найден мраморный саркофаг, так называемый таманский саркофаг, который хранится сейчас в историческом музее. Его пытались вывести немцы во время войны, потом все-таки его удалось вернуть. А так там, в общем, больших работ не было, но при этом постоянно происходили обвалы и обнажались погребения. Так что мы не знали конкретных границ с города и границ древнего кладбища. Мы сейчас как раз вот изучаем это. Город существовал более 2500 лет, практически непрерывный.
Какие-то предварительные исследования именно этого кладбища уже проводились?
Вообще разведки проводились там неоднократно. Первый раз приблизительно на этой территории еще во второй половине 19 века. Тогда было зафиксировано большое количество рухнувших склепов. Но совсем точно место, где эти работы велись, определить сложно. В последнее время как раз мы уточняли границы этой территории, проводили георадарную разведку.
Что такое эта георадарная разведка?
Это с помощью георадара, такого прибора, который посылает радиоволны разных частот и, соответственно, получает отражение от разных предметов и слоев с разными свойствами, получается разное отражение. В частности, довольно неплохо можно увидеть пустоты под землей, какие-то в глине каменные строения.
Ну и что же показала вот эта разведка?
Эта разведка показала, что на данной территории довольно много каких-то объектов и, в частности, большое количество нерухнувших склепов.
Нерухнувших. Значит ли это, что можно надеяться на то, что и не разграбленных?
Это вообще проблема особая, потому что грабить начинали еще с древности. Иногда и склеп стоит не рухнувший, но оказывается, что грабители уже в нем побывали. Может быть, они побывали там 2000 лет назад или полторы.
Давайте все-таки помечтаем о том, что вы найдете нетронутые захоронения.
Да.
На какие находки можно рассчитывать? Что это была за культура и как она отражалась в этом погребальном обряде?
На этой территории последовательно друг друга сменяли эллины, потом сильно варваризированные эллины, потом здесь были и хазары, и руссы, и татары. Все эти эпохи представлены на тех участках, где мы работали, а поэтому мы можем встретить все, что угодно, начиная от каких-то очень интересных и красивых вещей архаических греческих или классических греческих, включая включая там вещи римского времени и вплоть до турецко-татарского времени.
Это уже средневековье?
Это уже средневековье, да. Но в том числе во время наших работ несколько раз мы находили сравнительно ранние христианские захоронения, видимо, 8-11 века, то есть времен до Тьмутараканского княжества, по всей видимости, какие-то Тьмутараканского времени, то есть времени, когда эта территория входила в состав Руси Киевской, попадались находки, связанные и с иудейскими верованиями.
Что да, это было?
Плиты надгробные с семисвешниками и даже с надписями, и встречаются какие-то отдельные находки, гирьки там с шестиконечной звездой, ну, много всего.
Это то, что называют хазарскими племенами? Они исповедовали?
Это еще до хазар, это иудеи, причем это иудеи из Иудеи.
Да, они туда доходили?
Да, конечно. Более того, оставили достаточно такой заметный след в истории и Боспорского царства, и, в общем-то, опосредованно и нашей страны всей.
Вы упоминали, что, возможно, какие-то так называемые датирующие находки, те находки, которые уже сделаны, о каких временах свидетельствуют?
Это достаточно сложный процесс датирования. Скажем, в отдельных местах монеты могли бытовать более длительное время.
То есть они давным-давно были отчеканены, но продолжали иметь хождение.
Да, иногда там в течение даже нескольких веков их могли использовать в качестве платежного средства.
Даже веков?
Да, известны случаи, когда в течение нескольких веков монеты использовались.
Представляете, это все равно, что я сегодня бы попыталась в магазин прийти с петровской монетой.
С петровской, наверное, не совсем, а вот, скажем, с монетой Александра I, да, вот. Но, в принципе, можно датировать в зависимости от квалификации, в зависимости от находок, там какие-то вещи, слои с точностью до 25 лет, иногда даже более точно. Но я затрудняюсь заранее сказать, какие нас ожидают датировки. Хочется верить, что будут и архаические какие-то погребения, и римского времени, наверное, и тьмутараканского. Все интересно, вы знаете.
И вот, к примеру, несколько строк из отчета Николая Сударева об экспедиции прошлой осени. Обнаружен бронзовый перстень со вставкой из сердолика, на которой изображена муха. В ногах погребенного находился красноглиняный кувшинчик. К погребальному инвентарю следует отнести и стеклянный бальзамарий, бронзовую иглу, золото-стеклянные и однотонные белые, черные и зеленые бусы. Предварительная датировка. Вторая половина II века нашей эры, начало III века нашей эры. Все перечисленное найдено лишь в одном из множества захоронений.
Лиля Пальвелева разговаривала с руководителем археологической экспедиции Николаем Сударевым. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Листаю большую красивую книгу «Владимир Захаров, Владимир Чибисов. Орден госпитальеров». И думаю, что сцены из рыцарских времен могли бы подарить нашим драматургам и сценаристам россыпь увлекательных сюжетов, вовсе не потерявших актуальности. Восток и Запад, ислам и христианство. Даже места сражений знакомы по телевизионным новостям. Первая битва в секторе Газа, вторая битва в секторе Газа. Наверное, в средние века жестокости и продажности было больше, чем теперь, но встречалось и самопожертвование, и благородство по отношению к врагу. Даже авторов-историков удивляет та забота, которой султан окружил разбитое войско крестоносцев в Египте. Он не только стал снабжать его продовольствием, но и перевез его вниз по Нилу на своих кораблях. А подробнее о книге Илья Смирнов.
Ну, вообще-то то, что принято считать рыцарским кодексом поведения, было характерно для ислама задолго до появления в Европе соответствующего сословия. Мы с вами уже отмечали это на примере Хусейна ибн Али, внука пророка. Фактор, конечно, сыгравший свою роль в триумфальном шествии мусульман из пустынной Аравии по землям древних империй, намного более богатых и развитых. Так что здесь, скорее, христиане выступали в роли учеников, причем не слишком прилежных. Как справедливо отмечено в нашей книге про госпитальеров, если сравнить ситуацию на Западе и на Востоке, в Святой Земле до начала крестовых походов, то, цитирую, Европа окажется отнюдь не в выигрышном положении. А насчет драматургов, которые должны написать что-то красивое и благородное, это вы, Марина, хорошо пошутили. У нас ведь уже был один замечательный спектакль про рыцарей. назывался «Норд-Ост». И вы знаете про его судьбу. Причем, когда он закрывался, никто из вельмож светских и духовных не выступал в защиту. Ну что вы, такой же спектакль не может быть закрыт. Так как они недавно хором заступались за сериал «Школа». Правильно, зачем нам рыцари? Рыцарь – это замшелый совок. А у нас модернизация. Нам нужен сложный человек с богатой лексикой, в основном матерной. Ну что я вам это рассказываю? Вы лучше меня знаете, кто и как занимается современной драматургией на том же, прости господи, фестивале «Золотая маска». Я лучше расскажу про госпитальеров, как они представлены в книге Владимира Александровича Захарова и Владимира Николаевича Чибисова. Суверенный рыцарский госпитальерский орден святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, иначе просто Мальтийский. С тех пор, как он в XVI веке перебрался на остров Мальту, спасаясь от турок. Это один из старейших и известнейших духовно-рыцарских орденов. И авторы утверждают его приоритет перед главными соперниками, злополучными темплиерами. Госпитальеры, цитирую, появились намного раньше в Иерусалиме, а происхождение их выводится из благотворительного общества. Орден ведет свое начало от странно приимного дома, построенного на территории монастыря Ла-Латин, недалеко от храма гроба Господня. Отсюда и название – госпиталь, то есть странно приимный дом. Значение «военная больница» данное слово приобрело позднее, поскольку орден был создан между 1050 и 1080 годами в качестве брака по уходу за голодными и усталыми паломниками. И лишь 6 десятилетий спустя взял на себя также функции военного. Конец цитаты. В этом отличие от тамплиеров, которые изначально несли воинское служение. В книге изложена первая половина истории ордена. От основания и до переселения на Мальту и первых лет жизни там. Воспроизведено много документов, уставы, жалованные грамоты, папские буллы, даже молитвы. Перед нами предстает действительно удивительное сообщество. Военное, конечно, и религиозное, но, с другой стороны, экономическое. Ведь рыцари-монахи, оказывается, весьма успешно занимались производством сахара, который, цитирую, славился белизной и хорошим помолом. Стал одним из самых прибыльных товаров, его экспортировали не только в ближайшие Венецию, Генуэ, Константинополь, но и во многие города Западной Европы. Конец цитаты. Еще у них хорошо получалось мыло. Они строили образцовые крепости и военные корабли, большие, обшитые броней галеры, своего рода броненосцы 15 века. К сожалению, базисные социально-экономические сюжеты рассматриваются вскользь, в порядке комментария к более важным темам, династически и иерархическим. Впрочем, и в этих темах по книге разобраться непросто. Здесь я с унылым однообразием завожу горестную песню о том, в каком состоянии у нас выходят книги. Если бы госпитальеры так строили замки, туркам не пришлось бы их штурмовать, они бы сами сложились после первого дождя. Читаешь и периодически ловишь себя на мысли, что текст механически составлен из случайных обрывков, после чего его никто, ни один человек не перечитывал. Вот некоторые фрагменты нормальные. Некоторые почему-то выдержаны в архаичном стиле, как будто из старой-старой книги. Например, мусульман магометанами давно уже не называют. А по соседству непринужденный перенос в далекое прошлое современных понятий, как то нация, средний класс, про стиль, согласование слов в предложении, даже не говорю, демографическая ситуация на Родосе быстро увеличивалась. И особенно забавно смотрятся на этом фоне дежурные нападки на советских историков, которые писали свои работы только с позиции марксистско-ленинской методологии. И это было плачевно для науки. А как надо было писать исторические работы? А вот так. В Европе в связи с формированием феодализма все народы стали христианскими, и воевать между собой за новые владения стало антихристианским делом. Конец цитаты. Это такая причина крестовых походов. Ведь, цитирую, «все только и мечтали поклониться святыням и окончить свои дни в святой земле». Это был вовсе не поход завоевателей, как пытались его представить советские историки. А потом уже, опять же цитирую, главной задачей стала борьба против исламских завоевателей, нападавших на христианские государства, образовавшиеся в ходе крестовых походов. Конец цитаты. Но самые потрясающие заявления в связи с делом тамплиеров, которых, оказывается, не просто оклеветали, чтобы прибрать к рукам их имущество, как думали плохие советские историки. А дальше слушайте внимательно. Новая историческая методология. Да, они оказались стойкими и не открыли многих своих тайн даже под пытками.
не дошло до нас никаких документальных свидетельств. Но легенды, которые до сих пор существуют, и косвенные свидетельства, вероятно, имеют под собой какую-то основу. А основа эта – некие общие для всех монотеистических систем таинства древнего солнечного культа. В исторических книгах и энциклопедических справочниках говорится о том, что тамплиеры прекратили свое существование в XIV веке. Но это не соответствует действительности. Почему? Потому что орден каменщиков вобрал в себя основные гностические и ритуальные традиции тамплиеров. Их ритуалы и обряды не характерные для христианских религий. Именно так, во множественном числе. Они ожили в тайных ритуалах франкмасонских лож. А подтверждается это ссылкой на некие исследования английских журналистов-историков Майкла Бейджмента и Ричарда Ли. Если вы попытаетесь выяснить, что это все-таки за великие английские умы, пересмотревшие разом все исторические книги и энциклопедические справочники, то из биографии первого узнаете, что, работая фотографом, он проявлял интерес к истории религии и эзотерики и стал скандально известным автором нескольких книг в жанре, которые в России называют «альтернативная история». В общем, почти такой же надежный источник, как журнал «Отдохни». И этот развесистый масонский циркуль расцветает под рубрикой «Научное издание» с двумя рецензентами, оба профессора и доктора наук. А в выходных данных значится «Научно-координационный совет по международным исследованиям МГИМО». Тоже сюжет для небольшого спектакля, но не романтического, а скорее комического.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Орден госпитальеров». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете ознакомиться на сайте свободанews.ру.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить все теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.